постараюсь достаточно быстро рассказать. Дело в том, что книжка, по которой это, значит, вот будет мое выступление, она, в общем, уже прочитана некоторыми моими друзьями, и они мне помогут и тоже, так сказать, что-то скажут о ней. Вот. Но в начале все-таки, немножко позволю вам показать картинок и рассказать об этой книге. Значит, речь идет сразу о двух книгах. Ну, по сути, одна из них это такой упрощенный, сокращенный, как бы более детский вариант. Вот над этой книгой я работал 5 лет, вот, значит, и 2 года ждал выхода ее. Значит, название ее «Плыви, силач» из письма Жуковского Пушкину, и, значит, вы увидите, какое это имеет значение. Но название нашей лекции «Куда плывет кораблик?». Вот. И это, как вы знаете, из сказки о царе Салтане. И, в общем, я бы, конечно, не осмелился писать книгу и выступать перед вами, если бы я не предложил свою концепцию, свой взгляд на Пушкина. И мне кажется, я нашел какие-то вещи, о которых я нигде не мог прочитать. Ну, конечно же, я вначале читал летопись жизни и творчества, значит, и воспоминания современников. И вот натолкнулся на это письмо и на некоторую историю, которая может быть таким заядлым пушкинистом и хорошо известна, но широкой публике неизвестна. Между тем, она является очень важной, мне кажется, в биографии Александра Сергеевича Пушкина, и вот сейчас она очень актуальна. Вот. Значит, ну, название этой лекции «Куда плывет кораблик?», и теперь мы, значит, обращаемся к... Да, здесь присутствует издатель этой книги Мария Вайсман. Пожалуйста, Маша, я надеюсь, она скажет пару слов. Вот. Книга издана совместно с Санкт-Петербургским издательством «Детское время. Детгиз» она раньше называлась. Вот. Это совместный проект. И, я надеюсь, придет художник Евгений Подколзин, тоже я его приглашал. Так, итак, «Куда плывет кораблик?». Значит, здесь начинаем с родства и детства поэта. Ну, конечно, вот наша, мы все знаем, загипнотизированы вот этой историей про Ганнибала, вот, как краденый мальчик оказался, в свое время его как бы дважды краденый, потому что сначала его украли откуда-то из Африки, даже ведутся споры откуда-то, откуда. Потом, значит, русский дипломат его привез в подарок Петру Первому, потому что тогда было модно, значит, тоже это было нелегально, и тогда это было модно держать таких, так сказать, пажей, чернокожих, арабчат. Вот. И вдруг этот арабчонок делает невероятную карьеру, становится генералом, руководителем всей инженерной, значит, службы России. Вот, и у него удивительная судьба. И вот здесь его герб, ну, который со слоном, вот видите, слева, значит, этот герб. Вот, и дальше герб рода Пушкиных. Вот. Ну, если интересно, мы можем его расшифровать, но в любом случае я хочу сказать, что этот герб по французскому образцу сделан. И вообще говоря, первые строчки, которые дошли до нас Пушкина, они тоже на французском языке. То есть он учился французскому языку, читал по-французски, вот, и делал очень большие успехи. И поэтому вот это вот стихотворение, которое переводится, я не осмелюсь здесь прочитать его на французском, «За что, скажи мне, похититель был встречен шиканьем портера, увы, за то, что сочинитель его похитил у Мольера». Это говорит о чем? О том, что родители Пушкина были театралами заядлыми. Они ставили Мольера, был домашний театр, они этим очень увлекались, и он среди такого домашнего, так сказать, театра, он жил и писал под Мольера. И когда он написал свою первую пьесу, это было, ему не было и 10 лет, вот, его сестра осмеяла его, мы знаем эту историю, может быть, кто-то помнит ее, и тогда, значит, он, не вступая с ней в перепалку, а смог отнестись к этому с юмором и сам на себя написал эпиграмму. То есть я думаю, что для мальчика, так сказать, 10 лет это удивительно. Вот. Ну, а первая рифма на русском языке. До нас тоже дошла история о том, как поэт Дмитриев, впервые увидев его, сказал: «Ба, да это же арабчик». И, значит, Пушкин сразу парировал: «Зато не буду рябчик». Почему ребой? Потому что Дмитриев был ребой, у него лицо было ребой, он сватался, значит, к тете Пушкина, и, значит, как-то не получилось это сватовство, и он так, арабчик-репчик, это та рифма, с которой вся семья долго играла, так сказать. Так что у нас есть и французский вариант, и русский. Вот такой был этот краденый, ну, потомок краденого мальчика. Значит, у него было вот здесь название моих глав этой книги «Боевая бабушка». «Боевая бабушка», которая умудрилась отсудить, значит, это Михайловская, вот, потом она отсудила, значит, и имение в Суиде, продала, купила Захарова под Москвой, и, значит, в этом Захарова, значит, где-то лет 5 семья, ну, это как дача, они отдыхали, там есть сейчас музей, они жили, значит, и это очень интересная, как бы, вся эта история, и здесь я хочу вспомнить вот о чем, что у нас как-то пушкинистика несколько была намагничена, значит, уважаемыми господами, которые отчасти придерживались советского взгляда, отчасти антисоветского, но в чем-то они сходились на том, что они сходились как раз в том, что у Пушкина не было детства. Ну, так даже сказал Юрий, значит, Лотман. Юрий Лотман прямо так и сказал, что у Пушкина не было детства. Но это, слава богу, люди, уважаемые до меня, занялись исследованием, и замечательный поэт, значит, Валентин Берестов написал целую книгу, где он показал о том, что как много посвящено стихов, как много о детстве писал Пушкин. И я не буду на этом останавливаться, на доказательстве. Но я хочу сказать о другом. О том, что есть еще такой взгляд, что у Пушкина как бы были плохие отношения с родителями. И они его шпыняли, и все время он рос в каком-то несчастье. Вот. И мне кажется, это тоже отчасти из-за злонамеренных таких воспоминаний, ну, в частности, барона Корфа, который был однокашником Пушкина, и очень много дурных слов, здрасте, Маш, присаживайтесь, да, очень много дурных слов сказал о родителях, вот, и в советское время было принято родителей как-то сепарировать от Пушкина, они были баре. Вот. А была, значит, у Пушкина няня Арина Родионовна, и через нее он познакомился с народной культурой, вот, бабушку забыли, и как-то вот эта вот линия, такая, как бы условно-пролетарская, она возобладала в пушкинистике, вот, мы знаем эту мифологию, и даже те стихи, которые угадываются, что посвящены бабушке, как-то их перенесли на Арину Родионовну. Но важно сказать о следующем, как был дискредитирован отец. Вот. Уже мы знаем с первых строчек биографии, что в семье отставного майора родился ребенок, да, первенец мужского рода. Но отставным майором был отец его всего 2-3 года, пока семья перебиралась из Петербурга в Москву. Вот. И, естественно, на обустройство. Но он поступил в комиссариат. И он занимался снабжением войска. Комиссариат занимался снабжением, он был интендантом. И, между прочим, занимал в какой-то момент довольно высокий пост. Он был, значит, заведовал снабжением всей резервной армии русского войска в войне с Наполеоном. То есть это был человек на серьезной должности. Вот. И все хихоньки, хахоньки, смешинки вокруг него, остроумный поэт, там, значит, это все понятно, но это был серьезный человек. И он соответствовал, вообще говоря, своему представлению о своем роде, да, вот этому гербу, который, ну, как бы взят с французского языка, если интересно, я потом из французской геральдики, я могу расшифровать этот герб, вот, ну, просто я хочу сказать, что мальчик родился уже в семье, где вот знание о своих предках, о Пушкиных, Ржевских, оно было уже очень установлено, вот, и он от этого не уходил, то есть вот то, что мы знаем как эпиграф «Береги честь с молоду», капитанской дочке, да, некое завещание Пушкина, оно на самом деле проходило через всю его жизнь. Вот. Ну и, значит, я хочу сказать, что ведь еще надо представить, что происходит в лицее. Смотрите, 1811 год. Ребенку, ну, подростку, 12 лет, его везут в Царскосельский лицей, представьте себе, и дальше он 3 года не видит родителей. Да? Почему? Потому что началась война с Наполеоном. То есть ребята живут, 30 человек, это сильно, ну, можно сказать, что даже не интернат, это даже как бы сильнее интерната, вот это их жизнь там, потому что они, да, казарма, потому что их даже на каникулы, даже сильнее казармы, потому что на каникулы их не выпускали. Родители могли приехать и погулять по парку вместе с детьми. Представьте себе, да? И вот в таком положении 3 года без родителей живет Пушкин. К тому же, заметьте, что его прозвище в лицее француз, и начинается война с Наполеоном, да? Каково ему было? И второе прозвище — обезьяна. И мы знаем, что много драк, много раз он бывал в лазарете, много раз оказывался. То есть на самом деле их выяснение отношений были весьма непростые. То есть вот эта мальчишеская команда, он попал в довольно серьезную такую, так сказать, передрягу, закалку. Вот. Но после того, когда мать сначала, а потом и отец приезжают в Петербург, встречи происходят почти каждую неделю. То есть мы можем посмотреть летопись жизни Пушкина, и вот раз в 2 недели точно они приезжали, они встречались, они гуляли, они общались. Вот. И вот эта дискредитация, которая у нас сама собой как бы разумеется, что они его сбросили и за ним, так сказать, не следили, он был нелюбимый ребенок. Это совершенно неверно. Его младший брат там же в Сарсасельском лицее, в пансионе благородно воспитывался, они часто все встречались вместе, и семья о нем очень заботилась. Вот. Так что семья вообще была любящая, а родители любили друг друга, это несомненно. Вот. Они, так сказать, была семья очень хорошая и у отца, вот с матерью там, она была единственный ребенок, у отца был брат, всем известный Василий Львович, и еще 2 сестры. И они все любили друг друга. Это тоже, это московское такое семейство. У них была огромная усадьба. Вот от нее остался один Селезневский пруд. И вот там, значит, рядом, кстати, с музеем Достоевского, ну, там огромное просто было пространство, где прошло детство. Потом там был сад Эрмитаж. Вот. То есть это была такая хорошая, добротная, богатая. Кажется, до 5000 крепостных. Вот. Была вот такая семья Пушкина. То есть это вообще знатный род, можно сказать. Да? Вот. Сергей Львович вышел из такого рода. Но служить он действительно не любил. Итак, и вот он попадает в лицей. И тут начинаются, конечно, приключения. То есть приключения, когда он, значит, целует фрейлину престарелую, это доходит до императора, значит, скандал, его покрывает директор, там, ну, вся история. Но мы смотрим, какие стихи прекрасные. В то время, когда он ухаживает, одновременно было 3 Натальи. Одна была там, значит, служанка, другая актриса. Вот. И вот как он уже чудесно писал в 1814 году, да? «Свет, Наташа, где ты ныне? Что никто тебя не зрит? Или не хочешь час единый с другом сердце разделить? Ни над озером волнистым, ни под кром лип душистым, ранней поздней порой не встречаюсь я с тобой. Скоро-скоро холод зимний рощу поле посетит, огонек клочушки дымной скоро ярко заблестит. Не увижу я прелестной, и как клетки тесной, дома буду горевать и Наташу вспоминать». Да? Какие чудесные стихи. Итак, мы знаем историю. Но отец, между прочим, за Пушкиным как бы следил отчасти, потому что он его передоверил своему близкому приятелю Малиновскому, который был директором лицея сначала. И он дружил с сыном Малиновского, Пушкин, с Иваном Малиновским. И дальше они там попадали во всякие истории, и вот они попали в историю с Гогелем-Могелем, да? Значит, это когда они с Пушкиным и Пущиным, они сделали там ром, подкупили, там договорились, значит, и потом это все разоблачили и стояли 2 недели на коленках. Ну, такая, так сказать, история. Но надо сказать, что это было в лицее особый случай. То есть вот именно этих 3 человека, Малиновский был на 3 года старше Пушкина, он был озорной, у него была кличка Казак, вот, значит, и... Про него писал Пушкин. «А ты, повеса из повес, на шалости рожденный, удалый хват, головорез, приятель задушевный». Да? То есть это, и вот эта компания, то есть он был вхож в семью директора лицея, и, так сказать, его обогревали там своим теплом, а с другой стороны он, как, значит, проказничал с, как со своим как бы братцем таким, с сыном директора лицея. Но потом, значит, директор лицея Малиновский умирает, вот, и как раз в это время приезжает отец. Отец приезжает не сам, отец привозит Жуковского. Да? И вот смотрите, каков был Жуковский в то время. Жуковский 1816 год, Жуковский 1817. И в 1815 году он знакомится с Пушкиным. В мае, а потом он пишет письмо Вяземскому. «Я сделал еще приятное знакомство с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в царском селе. Милое живое творение. Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. Это надежда нашей словесности. Боюсь только, чтобы он, вообразив себя зрелым, не помешал себе созреть. Нам всем надобно соединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Ему надобно непременно учиться и учиться, не так, как мы учились. Боюсь я за него, этого убийственного лицея, там учат дурно. Учение, худо предлагаемое, теряет прелесть для молодой пылкой души, которой приятнее творить, нежели трудиться и собирать материал для солидного здания. Он истощит себя. Я бы желал переселить его года на 3-4 в Геттинген или в какой-нибудь другой немецкий университет. Даже Дерт лучше царского села. Он написал ко мне послание, которое отдал мне из рук в руки. Прекрасное. Это лучшее его произведение. Ну и во всех других виден талант необыкновенный. Его душе нужна пища. Он теперь бродит около чужих идей и картин. Но когда запасется собственными, увидишь, что из него выйдет». Посмотрите, какие строчки, какое тепло, какая забота. И как Пушкину повезло. Не должен же он ли быть благодарен своему отцу за это знакомство, за эту встречу, да? То есть, конечно же, Жуковский уже узнал, было к этому моменту опубликовано стихотворение «Воспоминания в царском селе», да, «Воспоминания». Но ведь и отец присутствовал на той самой встрече Жуковского, Пушкина с Державиным, о которой говорят. И отец тогда был, он следил за своим сыном. То есть это все была отеческая опека на самом деле. Вот в лицею он часто появлялся. А теперь вот этот прекрасный человек берет на себя как бы обязательство попечительствовать, всю жизнь он сопровождал Пушкина. Но мы знаем, что до последних дней Пушкин уже стал уворачиваться от этого сопровождения, так сказать. И после того, когда Жуковский умело расстроил первую дуэль Пушкина, он все-таки смог втайне устроить вторую. Ну, это уже трагическая история, я не буду ее касаться. Пушкин смог устроить вторую дуэль, да, втайне от Жуковского, я оговорился, конечно.
Ну, ты не так хитрый, то есть как бы ты по делу оговорился.
Хорошо. Итак, значит, смотрите, вот он предоставлен был сам себе, вот он расцветает талант, вот он дружит с молодыми офицерами, он при царском дворе. Вот, в какой-то момент ему за стихи прекрасные, написанные по случаю, дарят золотые часы. Императрица ему дарит золотые часы. Что Пушкин делает с этими часами? Он их разбивает каблуком. Да? И вот мы только отдельные вот, знаем эпизоды из его как бы, выходок. Но выходки это были такие, они все увеличивались и увеличивались. И когда семья была в Петербурге, и он уже после царско-сельского лицея жил с ними вместе, то, приходя домой, Пушкину, когда Пушкин приходил домой, отец ему пенял. Говорит, что ты творишь? Вокруг твоего имени шум. Ну как, ему неловко. Он серьезный человек, уважаемый. А тут вот какие-то выходки. На что Александр ему говорит, без шума никто не выходил из толпы. Это говорит о том, что он, как сейчас можно сказать, был пиар менеджер своей судьбы. То есть он прекрасно знал, что он делал. Он ухаживал за служительницей зверинца. Вот. Весь город об этом говорил. Он ходил на представление с портретом Луи Вилля, убийцы герцога, по-моему, Оранского, значит, и я уж точно не помню, и там урок тиранам, он говорил. Но это был вызов, понимаете? Это просто он вел себя вызывающе. И, конечно, это кончилось тем, что его сначала мягко, так сказать, в командировку как бы отправили на юг, где он там погулял, а потом уже, более или менее известная нам история с высылкой из Одессы, там тоже есть свои перипетии, я не буду на них останавливаться. Но все завершается тем, что Пушкин покупает коляску и скачет в Михайловское, куда его направляют под надзор родителей. И тут происходит вот этот самый критический момент, я считаю, в судьбе Александра Сергеевича Пушкина, когда он ссорится с отцом. Вот, значит, оказалось, что было поручено наблюдение над ним, над как бы ссыльным, опальным поэтом, и значит, отец взялся за это наблюдение, и там дело доходило чуть ли не до того, что нужно было вскрывать письма. Вот. Ну и, конечно, Александр Сергеевич начал махать руками и кричать, как же так, да ты что. Ну и батенька тоже не остался, так сказать, в долгу. В общем, они поссорились. Дальше происходит следующее. Они сидят в Михайловском, в соседних комнатах, и пишут письма. Кому? Жуковскому. Жалуются друг на друга. Это все происходит октябрь-ноябрь 1724 года. Вот. И, значит, вот такой критический момент. Потом семья вся уезжает, остается только Александр и няня. Вот. И Пушкин получает письмо от Жуковского. На письмо твое, в котором описываешь то, что случилось между тобой и отцом, не хочу отвечать, ибо не знаю, кого из вас обвинять и кого оправдывать. На все, что с тобой случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ. Поэзия. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное. Ты более, нежели кто-нибудь, можешь и обязан иметь нравственное достоинство. Ты рожден быть великим поэтом, будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждения. Обстоятельства жизни, счастливые и несчастливые, шелуха. Ты скажешь, что я проповедую спокойного берега утопающему. Нет, я стою на пустом берегу, вижу волны силача и знаю, что он не утонет, если употребит свою силу, и только показываю ему лучший берег, которому он непременно доплывет, если захочет сам. Плыви, силач, а я обнимаю тебя, уведом непременно, что сделаю с твоим письмом, читал Онегина разговор, слушающий ему предисловие. Несравненно. По данному мне полномочию предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостью гения соедините высокость цели? Милый брат по Аполлону, это тебе возможно, а с этим будешь недоступен и для всего, что будет шуметь вокруг тебя жизнь. Это гениальные строчки изменили жизнь Александра Пушкина. С этого момента он затих внешне, так сказать. И вот прошло, значит, меньше двух лет, и судьба его повернулась. Но в те времена, когда он получил это письмо, значит, он был в Михайловском. Вот, он последовал совету Жуковского. И, кстати, здесь очень тонкое письмо. Здесь, например, вот почему силач? Почему силач? Потому что было «Плыви», потому что у них в лицее издавался журнал «Пловцы», по-моему, назывался «В мире словесности», «Пловцы», да? Ну, в общем, короче, это была апелляция к лицею, то есть к святому, что было для Пушкина. То есть это все настолько тонко было рассчитано, что его полностью, на мой взгляд, изменило. Вот. Ну, по крайней мере, сейчас мы посмотрим, на самом деле, какие опасности были у Пушкина, подстерегали его. Дело в том, что, во-первых, значит, если бы папенька дал ход вот этой ссоре, то Пушкин мог оказаться вообще на Соловках. Тогда вот недоросли, которые, ну, он на попечении родителей, тогда просто ссылали вместо психиатрической больницы, те, кто не подчиняется, на Соловки, и там ты можешь писать сколько хочешь. Монахи будут молиться с тобой, все будет хорошо. Вот. Пушкин даже сам пошел навстречу этой опасности. Он сам написал письмо, значит, псковскому губернатору, что заберите меня отсюда, лучше крепость, чем родители. Ну, в общем, глупость. Он пытался, он, так сказать, пошел навстречу этой опасности. Ну, слава богу, там не было тогда мейлов, так сказать, и это письмо не нашло адресата, там с наручным оно куда-то его послали, потом оно вернулось. В общем, не нашли псковского губернатора. Скажем так, история такова. Но в любом случае, смотрите, что происходит дальше. Да, ну, может быть. Нет, да, не бюрократист, да просто гонец послали. Ну, видно, они не очень хотели, это был такой жест. Вот, смотрите, вот это реальный донос, абсолютно реальный. Смотрите, вот 1826 год. Произошло уже, значит, произошло то, что мы называем восстание декабристов. То есть смута там, на Сенатской площади, все опасно. Там настолько все висело на волоске. И дальше известный тогда поэт и драматург Степан Висковатый пишет начальнику третьего отделения Максиму Яковлевичу фон Фоку. Вот это очень интересный донос. Такой, знаете, ничего похожего я вообще не встречал. Вот, но если я прочту все-таки, да, прибывшие на сих днях из Псковской губернии достояние, достойные вероятие особо удостоверяют, что известный по вольнодумным, вредным и развратным стихотворениям титулярный советник Александр Пушкин, по высочайшему в бозе почившего императора Александра Павловича повелению, определенный к надзору местного начальства в имении матери его, состоящей в Псковской губернии в Апольском уезде, и ныне при буйном и развратном поведении открыто проповедует безбожие и неповиновение властям. И по получении горестнейшего для всей России известия о кончине государя-императора Александра Павловича, он, Пушкин, изрыгнул следующие адские слова. «Наконец не стало тирана, да и оставший род его недолго в живых останется». Да? Слушайте дальше. «Мысли и дух Пушкина бессмертны. Его не станет в всем мире, но дух им поселенный навсегда останется. И последствия мысли его непременно поздно и рано произведут желаемое действие». То есть этот Висковатов непростой человек. Он оказался пророком, потому что действительно не прошло и 100 лет, и погибла вся царская семья. Да? Смотрите, какая история. А между прочим, тогда в Псковской губернии шли возмущения. Крестьяне возмущались. Это была реальная опасность. На самом деле, не просто так. Что дальше делают государь-император и фон Фок? Они не верят этому доносу. Они посылают агента под видом ботаника, который ездит по всем окрестным селам, помещичьим усадьбам и спрашивает, как ведет себя уважаемый, ну, мимоходом собирая гербарий. Он говорит, а как тут у вас, вот, так сказать, поэт, значит, вольнодумец там, что он проповедует ли он атеизм. Ну и вот, значит, происходит следующее, что все сказали, что он ничего предосудительного не делает, и подытожил наблюдение игумен Святогорского монастыря Иона, которому был поручен надзор за опальным поэтом. Ни во что не мешается и живет, как красная девка. Да? То есть это явно совет Жуковского сработал, да? Ну и Николай, после коронации, мы знаем, Николай I вызвал Пушкина в Москву, имел с ним разговор, после которого аттестовал поэта как умнейшего человека в России. «Теперь он мой», — сказал царь о поэте. И началась, значит, новая жизнь поэта. Представьте себе, 15 лет Пушкин не был в Москве, в городе, где он родился, в городе своего детства. То есть все время мимо проезжал, да? И вот он в ссылке, там еще что-то. И вот он тут, так сказать, праздновал это все и написал вот эти любимые нами строчки. «Москва, как много в этом звуке, для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Вот. Ну, это прекрасная картинка, значит, Евгения Подкузина. И вот вместо послесловия я хочу сказать следующее, что ведь очень важно было то, что потом Пушкин помирился с отцом. И когда он женился, он упал в ножки своему папе и сказал, что в твоих руках моя судьба, потому что жена его, ну, невеста, была не просто бесприданницей, а будущая теща попросила 10 тысяч как бы взаймы, что это именно 10 тысяч, которые даст Пушкин, будут приданным, так сказать, Наталье Николаевне Гончаровой. И Пушкин, ну, надо было добыть эти деньги. И он упал в ноги батюшке. И тот ему отписал кистеневку, часть Болвина. А между прочим, у самого не так много уже было, так сказать, может быть. А у него были и другие дети. И вот Александр Сергеевич заложил кистеневку и получил 40 тысяч рублей. И на эти деньги справил свадьбу и, так сказать, радовался здесь, в Москве, с молодой женой. Вот, и пригласил Юсупова на свадьбу, и всю знать гуляла, так сказать. То есть он так умел это все широко делать. Ну и потом, когда он женился уже и поехал летом 1831 года. Кстати, он тогда познакомился и с Гоголем, это отдельная история. В Царском селе он писал на перегонки с Жуковским сказки. И вот он написал сказку о царе Салтане. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, собственно, это мое как бы предположение, наблюдение. Я думаю, в чем состоит вообще движущая сила этой сказки. Вот ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Я задаю вопрос, куда бежит кораблик? Куда бежит кораблик? Он бежит мимо острова Буяна в царство славного Салтана. Что везет кораблик? Кораблик везет весть от сына к отцу. Он весть о чем? О том, что он его зовет в гости и хочет восстановления семьи. Правильно? И вот этот-то сюжет глубоко, мне кажется, прочувствованный Пушкиным, он вынул из своей собственной души. Понимаете? То есть вот это, мне кажется, это делает, ну, на мой взгляд, сказку о царе Салтане лучшим произведением, самым, может быть, для меня лучшим произведением русской литературы. Вот. Потому что в нем не просто как бы выдумка гениального поэта, а в нем есть и глубочайшее его человеческое переживание. Понимаете? Вот. И благодарность отцу. Потому что мы не можем найти ни одного письма, где Александр Сергеевич пишет: «Ах, спасибо, папа, ты мне спас меня», или там еще что-то, «ты мне, так сказать, дал что-то такое». Нет. А вот художник, гений, свою благодарность выражает в такой форме. Он рассказал историю, смысл которой — это тяга сына к отцу, да, желание воссоединиться с семьей. Вот. Вот на таком уровне, мне кажется, это произошло. Ну, это мое предположение. А через 9 месяцев рождается первая дочка Маша, ровно через 9 месяцев после того, как закончена сказка о царе Салтане, и ее называют в честь бабушки, да, Марии Алексеевны. Значит, вот такая получается история. Она зацикливается, мне кажется, это очень важно, понять семейную сторону вот Пушкина, его взаимоотношения с родителями и все прочее, о которых, к сожалению, очень много было наговорено плохого. Вот. Я не занимаюсь спасением репутации, я просто хочу сказать, что давайте не будем обращать внимание на многое плохое, а посмотрим на события. Что действительно, отец спал, которого обвиняют в том, что он устраивал скандал из-за разбитой рюмки, а он человеку вот подарил, так сказать, судьбу, подарил ему жену. Вот. Так что, дорогие коллеги, это, значит, мое сообщение на этом завершается. Я еще коротко покажу картинки в другой книжке, которая здесь лежит. Это как бы такой сокращенный вариант, немножко более детский. Вот видите, как здесь нарисовал такой известный карикатурист Владимир Мочалов. Он был главным художником журнала «Крокодил» 17 лет. Вот. Потом получил золотую медаль Академии художеств, ну не за эту книгу, наверное, вот, но тем не менее, здесь моя дочка насчитала 14 кошечек и 15 собачек, вот, а это вот еще одна моя книжка, вот, так что вы тоже можете эту книгу там взять и посчитать, правда ли там столько кошечек и собачек, вот, значит, спасибо большое, ну, я надеюсь, что теперь выступят мои уважаемые друзья, я немножко затянул свою речь, так сказать, ну, здесь дело в том, что есть люди, которые книгу уже читали, вот, и есть люди, которые имеют свою точку зрения на нее, вот, ну, я знаю, что Андрей Пустогаров, Юрий Косоговский, да, вот.
Я давай не первый.
Ну, хорошо, ладно.
Ну, сначала похвалите.
Хорошо, Саш, может, ты, нет, Кравченко, да, Саш. Да, хорошо.
Я даже начал бы с того, что мне мама, когда мне было 3,5 года, читала именно сказку о царе Салтане. Причем книжка была, это был однотомник Пушкина, без начала и без конца. То есть уже зачитано было, не было первых 15 страниц, не было последних. И она открывала где-то с середины книжку, и вот поэзия вливалась в мою душу и помогла мне, может быть, потом тепло относиться и к Александру Сергеевичу, и самому делать какие-то опыты. А так, конечно, я назвал, вот скоро выйдет рецензия в журнале «Южное сияние», а после закрытия журнального зала, я думаю, что неизвестно, кто еще будет у нас новым миром. Вот. И статья называется «Нестандартный Пушкин». То есть для меня работа Юрия ценна тем, что он привлек наше внимание каким-то, казалось бы, мелочам, на которые мы не обращали ранее внимания, а они, оказывается, очень важны. Например, там есть такая цифра, что Пушкин, когда поступал в Царскосельский лицей, делалось общее исследование талантливости человека. И он занял какое бы вы думали место среди 30 участников? 14-е.
И поэтому жил в 14-й комнате.
Вот. А что интересно, когда он заканчивал, еще одно исследование произвели, и он был уже не 14-м, а 27-м. То есть мы видим то, что гениальному человеку не обязательно было быть универсально одаренным. То есть он мог иметь двойку по математике, и поэтому у него, кстати говоря, вот эта строчка «поверил алгебра и гармонию». То есть алгебра для него была словом ругательным. Ну и, конечно, важно, вот я тоже отметил этот случай с отцом, ссору, как переломный момент, и я еще проникся каким-то образом и позиции отца, почему он как бы предал, то есть это было не совсем предательство на самом деле, потому как отец понял, что кто-то должен будет следить за Александром, и взял эту ношу на себя, чтобы другой, не дай бог, не проник и не навредил ему. Поэтому, с одной стороны, это было благородным, но, естественно, для порывистого, рожденного под двойным знаком близнецов Александра, это было... Я тоже был молодым и помню, как я тоже с мамой иногда жестко очень реагировал на какие-то такие заботы, и поэтому я могу понять и отца, но, естественно, Жуковский, посмотрите, как прекрасно он написал это письмо, каким замечательным слогом, действительно, вот современный поэт есть такой Ефим Першин, он написал такие стихи: «Мне Бог не дал проводника». То есть мы видим, что у Данте есть проводник, то есть тема проводника. И здесь интересно, что Жуковский мне мыслится таким проводником Александра Сергеевича по жизни, который действительно во многом определил его судьбу. И не его вина, что в последний момент он не смог предотвратить гибель поэта. Все, спасибо.
Ну, дорогие друзья, кто еще из читавших, читающих, будущих читать? Может, Юра? А, пожалуйста, Володя, да. Да.
Меня поразило несколько месяцев назад, месяц назад, у меня дочка младшая учится в 7 классе, и тема Пушкин. И там написано, что в стихах Пушкина очень мощный автобиографический контекст, что там очень много узнать можно о Пушкине через его стихи. Я дальше подумал, ну а как? Девочка берет стихи, юношеские стихи, там Пушкина, там сплошные выпивки, какие-то девушки. Где там? А это же фантазии его, Пушкин. Вот, я начал... Дальше начал читать книжку Вересаева «Жизнь Пушкина». То, что Вересаев написал, издал перед самой своей смертью, 1945 год, он написал книжку для старшеклассников. И читаю эту книжку, и нахожу какие-то интересные моменты, а в этот момент как раз дочка должна была писать проект о дружбе. Я говорю, вот смотри, какой прекрасный пример. Вот смотри, это. Она говорит, а я это знаю. Я говорю, откуда ты знаешь? А я прочла это в книжке Нечипаренко. Я первый раз подумал, какой смысл, раньше думал, ну зачем это было издавать? Они же там прочтут. Оказывается, для начального знакомства с поэтом нужны книги, которые рассказывают и о поэзии, и о жизни, не разделяя, как потом Вересаев, Пушкин в жизни, мы читали в юношестве эти книги, а вот, к сожалению, Вересаева следующая книжка, я только прочел сейчас. Вот, и мы читали книги, потрясающие в советское время. знаменитые писатели там, Лермонтов «Глазами современников» была такая серия, там Гоголь «Глазами современников», там тоже было не каноническое представление. Так что, с одной стороны, я пересмотрю свое отношение, что не все, можно что-то увидеть о поэзии в его стихах, но, с другой стороны, тоже там так мало. Стихи требуют комментариев. Все вспоминали детство. Вот у меня в детстве был так толстенный том довоенный Пушкина. Там, я сейчас не помню под чьей редакцией, он там выходил. Там совершенно потрясающие были комментарии. Они занимали одну треть книги, и можно было что-то узнать. Поэтому я думаю, что такие книги нужны, и, как выяснилось, они полезны.
Спасибо большое. Да, дорогие друзья, ну вот тут собралось такое блестящее собрание, ну, конечно, один человек совершенно удивительный, Валерий Шульжик, мой друг, может быть, вы видели его пьесы по «Бременским музыкантам» или мультфильмы по «Фунтику», или вообще, так сказать, я очень рад, что он пришел к нам, вот, и даже он, может быть, и читал мои книги, я, правда, не знаю, так сказать, правда это или нет, он такой большой выдумщик, что трудно.
Дело в том, что я читаю книги в надежде, что кто-то написал хуже меня. Но тут я ошибся, конечно. Ты прекрасно все это написал. И, вы знаете, когда я учился в Литинституте много лет назад, тогда пушкинисты ходили строем, понимаете, как военные. И все было определено этих людей. Да? И я сейчас вспоминаю, то есть это было все разделено, это было так, это было навсегда, да? И каких-то противоречий они не терпели. Я помню даже, когда хороший писатель Всеволод Иванов написал об этом времени, чуть раньше, императрице Фике, он жил в Хабаровске. Это писатель, который был министром печати у Колчака, и потом он вернулся в 45-м году. И тогда, в 45-м, когда возвращались оттуда, наша эмиграция возвращалась, садили всех, даже школьников, которые родились в Харбине и там учились, но все шли в Магадан. Но Всеволода Никаноровича пощадили, потому что он был такой сменовеховец, такая интересная фигура. И когда он написал императрицу Фике, то все люди, которые уже разделили эту область нашей истории литературы, но на дачные участки, как-то не хотели никого пускать, понимаете. То есть это были как генеральские дачи. Это все доходило до каких-то невероятных людей. Например, я знал одного татарина, который собирал отбросы пищевые и опекал один детский дом. Вот он зарабатывал деньги, у него никого не было, эти дети были его. И когда он в своих мечтах дошел до того, что он хотел у этого детского дома посадить голубые саянские ели, горком партии ему запретил. Сказал, что голубая ель – это принадлежность, так сказать, определенного круга людей. Да? Это... Я все книги Юра твои читаю, и я рад, что вот этот отряд пушкинистов должен обновляться, меняется поколение, приходят новые люди. И как только вот эта у них круговая порука закончится, мы найдем много-много всего. Вы понимаете, когда я вот прочел его книги и думаю, а что же мой внук-то читает Гарри Поттера-то? Он же не знает нашей литературы. Почему же он эти чудовища, которые летают на метлах неизвестно куда, а он не знает Пушкина, не знает Пушкина. Я думаю, что это то, что мы должны всеми силами охранять. Это тот огонь наш, жертвенный, наша литература, из которой будет возрождаться Россия. И я думаю, что ты делаешь хорошее дело, ты это сам знаешь. Вот. я с удовольствием прочел твои книги, с удовольствием раздал, и я с удовольствием говорю, что я с тобой знаком.
Спасибо большое, Валера. Большая идея. Ну что, может быть, уже и созрел отрицательный, потому что как-то слишком много хорошего. Уже, наверное, Пустогаров готов сказать.
Да, я по второму разу,
хорошо. Андрей Пустогаров, поэт, переводчик, историк и вообще оригинальный мыслитель, скажем так, да.
Благодарю. Ну, действительно, может быть, то есть там Пушкин наше все, веселое имя, а тут мы узнали, что вообще еще все было лучше, чем мы думали, и тут стоит ли вносить диссонанс, ну, в общем, времена непростые впереди, так что может...
Чуть громче, чуть-чуть.
Да, так что, может быть, доброе сердце и ум – это лучше, чем просто доброе сердце. Вот, значит, ну, Юрий Дмитриевич, он человек щедрый, вот, я, поскольку писал о гвардии, то я, когда приходил на его выступление, то он как раз говорил о Пушкине и гвардии, и Юрий Дмитриевич, значит, говорит, а ты напиши все это. Ну, я отвлекся там немного, и страниц на 60, значит, написал текст «Пушкин и гвардия». И кому я говорю это название, то некоторые удивляются. То есть, ну, странно как-то. Но, на мой взгляд, это именно нерв жизни Пушкина, вот его отношение с гвардией. То есть, от первого, от рождения и до смерти. Это все, как бы, его взаимодействие с гвардией. Значит, вот эта мысль про сказку о царе Салтане, я очень ее разделяю. Вот. И помню, как-то, может, это на первой самой презентации было. То есть первый вопрос, который прозвучал, а зачем вообще ты эту книгу написал? И Юрий Дмитриевич не смутился и четко ответил, что вот тема отношения Пушкина с родителями, вот она, значит, не освещалась, вот я, значит, осветил ее, ну, вот, но я думаю, что, ну как Лакан говорил, любить можно только то, чего нет. И это не есть реальность, которая была в жизни Пушкина, а это тот идеал, который он нам в головы вложил. То есть Пушкин же много чего нам в головы вложил, и мы во многом на мир его глазами глядим. И вот это, значит, свой взгляд на то, какие должны быть отношения с родителями, вот который он в сказке о царе Салтане, значит, изложил, вот он вложил нам в голову, и мы так вот смотрим на мир, так хотим с родителями взаимодействовать. Вот, потому что есть еще одна сказка у Пушкина, она «Капитанская дочка» называется, вот. И там как раз в начале Пушкин говорит об истории своего рода. То есть, ну вообще оба его прадеда, они начинали гвардейцами простыми в Преображенском полку. Вот. Если смотреть статистику пожалований за 100 лет, то по этим пожалованиям, которые они получили, людей, они вошли, ну, так если скромно, то можно сказать, что в 200 богатейших родов России. Если не скромно, то можно сказать, что в 100 богатейших родов России они входили по числу крепостных крестьян. Вот. И на протяжении всего 18 века вот гвардейская корпорация, она по существу правила Россией. При этом она и население обратила в рабов, и даже простых дворян, по существу, они были рабами. То есть вот эту вещь еще надо понимать, что и отец Пушкина, и Пушкин, они были рабовладельцами. Со всеми отсюда вытекающими, значит, отношениями между людьми. Вот. Ну, я, так сказать... Поэтому вот в этой сказке «Капитанская дочка», там я вот два мотива вижу. С одной стороны, вот это огромное одиночество, когда этот Петруша Гринёв едет по стране, по степи, там буран, вокруг там, значит, башкиры, казаки беглые. В общем, ужас, что происходит. И, значит, его воспоминания о том, какая была его семья. Хотя там папа, ну, и был, как сказать... Человек властный, но все-таки семья это самое доброе, что у него есть. И потом он, значит, с Машей встречается, тоже образует семью. И вот тоже как бы эта вот вся сказка, она построена вокруг семьи. Значит, ну почему я думаю, что это сказка? То есть мы мало что вообще, конечно, знаем про семейные отношения. Ну вот не с точки зрения поступков каких-то. А с точки зрения эмоций, слов, вот что было в этой семье, мы знаем плохо. Но я думаю, что вот можно сопоставить семью Пушкиных с семьей Болконских у Льва Толстого в «Войне и мир». Потому что, например, значит, вот
там Николенко Болконский, сын Андрея Болконского, он родился, если я не ошибаюсь, в 806 году. То есть он на 7 лет старше Пушкина. И вот вся эта генерация, как бы, она на 7 лет вот сдвинута относительно Пушкиных. И вот, значит, там Николай Болконский, да, это екатерининский вельможа. Вот. Что значит, я выписал тут, значит, что как бы о нем Толстой пишет. Ну, во-первых, что окружающие относились к нему со страхом и почтением. То есть вот это слово «страх», оно несколько раз повторяется. Вот, значит, там, ну, и там есть, значит, сцена, описание, как его обед, да, сколько там лакеев стоит, как дворецкий там суетится со страхом, значит, бегает. И вот выходит барин, значит, туда. Причем барин выходит в напудренном парике. Вот, значит, быстрые глаза, вот такая характеристика у него. А смех у него сухой, холодный и неприятный. Вот, свою дочку, значит, из головы вылетело. Так как же ее звали-то? Мария. Мария, да, то есть вот он мучит. И не понимает, что мучит, и не может не мучить, да. Ну, потом, значит, Андрей Болконский. Я, конечно, понимаю, что все наполнены к нему большой симпатией, этот образ, ну. Вот, но по отношению к Николеньке, ну, он был, так сказать, достаточно равнодушен и к жене своей, и он равнодушен и к Николеньке. Вот, то есть Николенька воспитывает, значит, его сестра все время, а он, ну, вот он занимается там духовными поисками. То есть это поход на войну тоже можно рассматривать как духовные поиски. Вот, так что я думаю, что это просто вот такое отношение было у людей друг к другу. И Пушкин просто сформировал вот другой идеал, вставил ее в сказку о царе Салтане, вставил, значит, ее вот в капитанскую дочку, и в результате вставил это все, значит, нам в головы. Вот. Ну а что такое Пушкин и Дионис, и почему из-за этого его гвардейцы не взяли в тайное общество, я расскажу в другой раз.
Правильно. Спасибо. Дорогие друзья, ну я должен всех поздравить с тем, что наконец-то подтянулись дети, и теперь все выступающие должны ориентироваться на них, потому что никаких сложных слов. Валера, ты хотел второй раз выступить. Все должно быть понятно и доступно для... Кто у нас там? 5 лет, правильно? Эмма. Сколько лет? 5? 6 лет. Вот для 6-летней Эммы, да, правильно. Вот для 6-летней Эммы. Вот как раз предоставляется слово Юрию Косоглотскому. Юра, пожалуйста, да, Юра. Юра тоже прочитал мою книгу.
Это видеокамера, это в данном зале присутствует частное телевидение. Частное телевидение музея рандизма, которую я веду, которая не стоит мне ни копейки, но там более миллиона просмотров, хотя нет афиш на заборах. Поэтому я считаю, что этот проект мне удался. Вот. Я хочу сказать, что несколько слов о Ане Чепуренко, как о детском писателе, и несколько слов о Пушкине. И, ну что, Ане Чепуренко редчайший писатель, когда читатель согревается от общения с его интонацией. Перед нами живой человек, который то улыбается, то удивляется, и эти интонации передаются нам, и они нас согревают. Это его резко выделяет среди массы писателей, потому что обычно писатели манипулируют хорошо проверенными фразами уже, у других писателей хорошо проверенными сюжетами манипулируют. И эти манипуляции, они прекрасны, но они не согревают. Вот. Теперь, значит, что касается этой книжки, она, конечно, прекрасна, потому что я там массу узнал того, чего я не знал. Это прекрасно. Тем не менее, я хочу сказать, с чем я не согласен. Сказано было, что отец его был интендантом. Это создает впечатление человека, который, так сказать, что-то, может быть, даже имел от как многие интенданты, и наживался на этом, ничего подобного. Тогда бы мы увидели Пушкина преуспевающим писателем, как был Булгарин, который прекрасно преуспевал, но Булгарин исчез, а Пушкин не думал о преуспевании, и он не думал о пиаре. Просто он понимал, что его путь к истине будет дерзким. Потому что это был не пиар, это было просто ощущение осознания дерзкого пути и больше. Отец Пушкина, как я читал от самого Пушкина, он был соучеником Суворовым. Это были самураи, это были воины. Отец Пушкина воспитывал свою жену, сажая на жерло пушки, велел дворовым стрелять. Для чего? Чтобы женщина, которая рядом с ним, не дрогнула, если раздастся выстрел.
Да это дед, будет дед. Ты что, отец так не мучил.
Но, во всяком случае, в роду этом было такое самурайство. И когда Суворов приехал и похвалился, что он, все-таки, мне кажется, перед отцом похвалился.
Нет.
Похвалился, что вот я какие-то имею награды, тот ему просто дал по морде. Суворов сел на коня и поскакал жаловаться императрице. Все это со слов Пушкина, я говорю. Но императрица сказала: ничего, ребят, успокойтесь. Самураи просто выяснили слегка отношения между собой. То есть дух в семье был воинский, не торгашеский. Но инженерная от прадедов струна сыграла в Пушкине колоссальную роль. Он был великий мыслитель, кроме того, что он был поэт. Он ответил на все вопросы, которые волновали человечество, и на которые человечество не могло найти ответы. Даже он столкнулся с физикой. «Движения нет», — сказал мудрец бродатый. Другой задумался и стал перед ним ходить. «И лучше бы он не мог возразить», — говорит Пушкин. И через 100 лет эту мысль повторил Эйнштейн, когда он говорит: «Двое людей в лодке неподвижны, когда они плывут относительно друг друга, но относительно тех людей, что на берегу, они двигаются». То есть он впервые ощутил вот эту вот относительность, что можно говорить о движении или говоря об отсутствии движения. Но этого мало. Он влез и дал формулу общественного развития. Он сказал: насильно нельзя улучшить государство. Но если бы прислушались к этой мысли, не было революции 17-го года. Но услышали незрелого писателя Горького: пусть сильнее грянет буря, и погиб Горький, и его сын, и его жены, и его любовницы погибли, и десятки миллионов людей погибли. Вот что такое незрелый писатель и великий гений. Он дал формулу общественного развития: насильно нельзя улучшить государство. Кроме того, он ответил на такой вопрос важный, который до сих пор человечество тоже не понимает, что нельзя подвергать алгебру гармонию в искусстве. Тот человек, который с детства отверг праздные забавы. Что значит праздные забавы? Что это, пустяки праздные забавы? Нет, в забавах люди учатся. Он отверг праздные забавы, он стал невеждой, отдался одной музыке, алгебре подвергнул гармонию. Это алгебре подвергнуть, как мне признаваться в любви к женщине? Да это же наитие, да много, полная свобода. Пушкин показал: вот этот человек, он завидует тому, кто творит свободно. Пьеса Моцарта Сальери. Мало того, что он завидует, он подсыпает яд творцу. То есть не только нельзя обучать детей музыке в музыкальных школах, это потом еще опасно. Они будут несчастными. Они будут несчастными, и они будут неприятны в отношении с творцами.
То есть и алгебру тоже нельзя преподавать в школе?
Важно самообразование. Надо играть во все. В алгебру, в литературу, в музыку, во что угодно.
Спасибо. Ну, это очень оригинально.
Ну, Юра недаром, он, так сказать, меня переплюнул, потому что он и почетный член Парижской консерватории,
и поэт, и писатель, и художник.
Да, 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 два слова.
Да, да, да.
Через 100 лет, если Эйнштейн через 100 лет повторял мысль об относительности, то через 100 лет Артур Оллингер повторил мысль Пушкина о вреде профессионального образования в музыке. Он написал в книге «Я композитор», Нильс Бор написал «Я физик», Норберт Винер написал «Я математик», основоположник кибернетики. А Артур Оллингер написал книгу «Я композитор». Что он там пишет? «Профессора всего мира только тем и занимаются в консерваториях. Эх, что отучают молодых людей от музыки».
Спасибо, дорогой. Ну, это отдельная тема. Я делал беседу с Юрием Косоговским, такой воинствующий дилетантизм, о том, что только дилетанты делают. Ну, я думаю, Валерий Шульжик уже созрел, потому что пришли его, так сказать, публика, пришли дети. Валер, ну, скажи еще раз, ты обещал меня поругать. Меня поругать. Дорогие друзья, времена... кто еще хочет сказать, потому что уже чай, да, уже все, так сказать.
Во времена...
Да, да, мы Пушкина... завершаем. Да,
Пушкина
вот...
был такой поэт Шлепушкин, если вы помните, да? И Пушкин читает, и что Шлепушкину дали тайного советника. Он говорит, странно, я полный Пушкин, и всего лишь камер-юнкер. Вы понимаете, он, конечно, хотел... Пушкинистика существует, есть даже лагерная пушкинистика, потому что это... Она позволяет людям выжить. Людям выжить. Даже когда они замкнуты, они выживают. Потому что то, что сейчас происходит у нас в детской литературе, и вообще у нас, я вообще считаю, что мы все пассажиры «Титаника», и вот-вот пойдем ко дну. И говорить о том, что в ресторанном оркестре фальшивит вторая скрипка, лишне, потому что оркестр утонет вместе с нами. Но все равно, пока мы живы, надо выживать, потому что я очень боюсь, я все время общаюсь с детьми, и я вижу, что в них нет Пушкина. Мне так это страшно, мне так это страшно. Знаете, однажды один богатый человек в Германии оставил меня в своем замке, а сам уехал на юг, и моя задача была кормить его собак и лошадей. И я вдруг почувствовал себя, так сказать, дворянином, у меня все вокруг. И значит, а эти собаки прекрасные. Я говорю, ну теперь-то вы почувствуете счастье. Я начинаю открывать пакеты с колбасами, с ветчиной, а собаки это есть не могут. Они привыкли есть из пакета. То, что в пакете, это их еда. Так мне бы не хотелось, чтобы дети, пойдут за нами, были пакетного содержания, понимаете? Мы должны все-таки на этом корабле как-то перестукиваться и помогать друг другу. Ну и совершенно полная глупость, да? Я учился в Литинституте, ходил исправно туда, но спустя годы, кроме шашлычной «Казбек» на углу, ничего не помню. Как-то она все у меня забрала, потому что эти... штатные пушкинисты, они приходили, они как читали это все, как какие-то. И у меня родилась такая мысль, ну, в силу моей невысокой, так сказать, грамотности, мне кажется, уходящему уже, так сказать, далеко, что талант, в отличие от человека, знает, сколько ему отведено времени. Я не знаю, есть ли это подтверждение, но удивляешься, когда поэт Надсон успевает написать все к 18 годам, потому что он умрет. И такое впечатление, что Пушкин хотел жить долго, но талант, сидящий в нем, это знал. И он точно в это время сказал все. Он такой восторженный, мне так и казалось, что он все время, так сказать, бегает, но когда я прочитал историю Пугачевского бунта, и он там приводит критику одного известного человека, который, так сказать, критикует Пушкина и находит места, где Пушкин в этом там не прав. Я удивлен, с какой точностью Пушкин отвечает на каждый вопрос. Он сразу, и у него есть это в голове, и он этого критика, я забыл, как он, какой-то польской фамилии, да, вот, он сразу точно рубил, и выяснялось, что он это знал. Он знал больше, чем его критик, понимаете? Он знал больше, чем его критик. Ну что, милый мой хороший, я тебе скажу, я готов в хорошей аудитории разбросить мешковину и продавать твои книги, потому что это хороший товар.
Спасибо большое,
еще, дорогой. Еще хочется добавить военную шапку, баночку икры, и все у нас пойдет.
Хорошо. Я хочу предоставить слово Владимиру Щукину. Это легендарный человек, лидер группы «Последний шанс». Может быть, вы помните его песенки, так сказать. У нас один легендарный человек сменяет другого, да.
Володя. Ну, я хочу поблагодарить Юру то, что такую прекрасную книгу, книги, издателей, которые все это приложили усилия, чтобы они вышли. Почему? Потому что уже говорили об этом, что я тоже выступаю перед детишками. Дети Москвы даже не знают, что, где родился Пушкин. Не знаю. Они, может быть, и я не знал бы, если бы не жил рядом, понимаете, где родился. Немецкая слобода, Бауманская, ну там вот Елоховская церковь, где крестили. Я спрашиваю детей, а где родился Пушкин? Мне говорят, на Пушкинской площади. Дети, да. Ну, после того, как они называют Михайловское, Болдино, Санкт-Петербург, в последнюю очередь они называют Москву и Пушкинскую площадь. Вот это московские дети. Вот. Меня потом как-то даже в эти школы уже и не приглашают, понимаете, потому что не их вина-то, понимаете. То есть они... И поэтому вот это, как бы эти лучики света, они вот проникать должны вот к нашим дорогим детям, потому что все-таки я вот с утра до вечера все время слушал Пушкина, Есенина, Лермонтова. Почему? Потому что отец знал много наизусть поэзии, и он читал, я говорю, папа, что ты читаешь, нам в школе здесь задают это все. И ты мне, и сейчас, конечно, он фронтовик, три раза танкист был, три раза возвращался с фронта. Ну, потом, как инвалид, он художник был, и поэтому я... Он был надомник, так сказать, как говорится, надомная работа. Вот, сувениры там, писал все это. Поэтому я очень благодарен. Вот здесь детишки, мне бы хотелось хотя бы я без инструмента, без гитары, но хочу спеть, конечно, песенка. Вот, потому что здесь вот как раз Василий Андреевич Жуковский был его, ну, благодетель, который его покрывал, и если бы не он, то его бы была бы северная ссылка, а не южная. Да. Вот. И мы потеряли бы Евгения Онегина, может быть, я бы начал. На лугу овечка спит, хорошо хонька лежит, не упрямится она, но послушна и скромна. Весела почти всегда и не плачет никогда, щиплет, ходячи траву на зеленом на лугу. Ласки коней отменный в знак, гладит ту овечку вся. Так и ты, моя душа, будь умна и хороша, если хочешь, чтоб любя все лелеяли тебя. Это был Шишков, адмирал Шишков.
Да, Шишков.
Да. А Жуковский, вот какая песенка у меня. Там козлик, рога, там котик усатый за котиком ходит, а козлик, там котик усатый за, там козликом ходит, а козлик рогатый.
А котик.
А... вот видите, да. Ну вот... Сейчас я понимаю, что вот я с Евгением Онегиным выступаю, и для меня большое счастье вот каждый день, чтобы быть в тонусе, читать Евгения Онегина. И понимаю, что это какое счастье, что мы это имеем у себя. Поэтому дай Бог, чтобы детишки... Но вот плыви, как раз у меня... Есть положено на музыку-то. Ветер на море гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся. И вот совет всем родителям, бабушкам, дедушкам. У меня 5 внуков. И когда мне нужно было усыплять, так сказать, чтобы ребенок заснул, 10 минут поэзии Александра Сергеевича Пушкина нараспев. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещённый мир приготовила б я пир». И вот так можно вот напевать, это как колыбельным. Ребенок через 10 минут засыпает. Вот. И когда мне все время...
Я когда жене читаю что-нибудь, я говорю, вот я написал, тебе сейчас почитаю. Ну садись, Валя, давай. Я смотрю, она спит. Я с женой прожил 60 лет. Лучше снотворного, чем почитать ей то, что я написал, то что нет.
Все-таки я вспомнил я. Да. Там котик усатый по садику бродит, а козлик рогатый за котиком ходит. И лапочкой котик помадит своротик, а козлик седою трясет бородою, трясет, трясет, трясет бородою. И закончить мне хотелось бы как раз началом Евгения Онегина. Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой, исполненной мечты поэзии, живой и ясной, высоких дум и простоты. Но, так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
Спасибо большое. Вы знаете, Александру Сергеевичу Пушкину был, конечно, дарован огромный дар дружбы, кроме дара поэзии. Вот это посвящение, которое он написал... Сейчас, подожди, договорю. Он написал посвящение своему другу Петру Плетневу. И это посвящение. Просто раз ты его читаешь...
Четвертый клавиш.
Да. Своему издателю, который все дела делал за Пушкина. То есть он сидел в Одессе, а Плетнев издавал Евгения Онегина. Понимаете? То есть вот, так сказать, благодарность какая. Да.
Вот поскольку тут дети присутствуют, а я сказал, что учиться в музыкальной школе не надо, а как же им заниматься музыкой? А вот, например, как Рахманинов занимался. Дедушка у него играл Шопена. А когда публика приходила, он играл Шопена, и все аплодировали, и Рахманин видел, что это радует людей. И ему тоже, маленькому ребенку, хотелось радовать людей. Когда никого не было, он походил к роялю, не зная нотной грамоты, гармонии, он что-то там нажимал на этих клавишах, и бабушка не сказала: «Закрой, пожалуйста». Вот придет дедушка, он тебя научит нотной грамоте. Нет, она позволяла ему фантазировать. И через некоторое время, когда стали приходить гости, маленький Сергей Рахманинов выходил и говорил: «Сейчас я вам сыграю последнее сочинение Шопена». Но никто не знает, что сочинил последний Шопен, а Рахманинов маленький играл свои маленькие фантазии. Ну, что было в этих фантазиях? Он не учил черни, он не учил Шопена, он так слегка только слышал, что играл дедушка, значит, он наполнял слегка, как получалось, Шопеном, а остальное все было из его личного опыта. Вот скрикнула дверца окна, и крикнули: «Сережа, пора домой!» И вот эта музыка жизни, или как журчит ручей, или шелестит ветка, с которой спрыгнула стрекоза. Вот эта музыка переходила в эти импровизации. Поэтому, когда Рахманин сочинил трехминутное произведение «Прелюд до диез минор», как он пишет в своей книге, его встречали в Лондоне с оркестром. Чтобы встречали Чайковского с оркестром, который кончил консерваторию, конечно, надо было для этого написать симфонию там, на 50 минут.
Спасибо. Юра, это отдельная тема. Я надеюсь, что будет отдельный вечер посвящен. Дорогие друзья, у нас осталось 15 минут. Если кто-то, да, Мария Вайсман, Маша Вайсман, издатель, наконец-то созрел для того, чтобы сказать. Потому что нам надо попить чаю и разойтись.
Просто, друзья, простужена, поэтому как-то я не в голосе. Да, я издатель. Эта книга попала ко мне как кокушонок в мое гнездо издательское. Я ее, в общем-то, как-то... Она просто мне ее подкинули, честно вам скажу. Вот. Но я очень обрадовалась этому. И не только потому, что она интересная, а еще и потому, что я, конечно, Пушкина очень люблю. Значит, что касается, что дети не знают Пушкина, да, не знают о него. Слушайте, а у нас, смотрите, у нас дома, в котором родился Пушкин, ведь его же нет, да? Дома, в котором родился Лермонтов, ведь его же тоже нет. Дома, в котором родилась, можно сказать, Марина Ивановна Цветаева, вот этих домов тоже нет. Они все каким-то загадочным образом исчезли просто с лица вот Москвы. Вот. И да, мы приходим в этот прекрасный музей. У нас есть музей Пушкина, который основал отец Марины Ивановны Цветаевой. Да, который носит имя Пушкина. Он Пушкин, он везде, он у нас опекушен сделал Пушкина. Вот. Но действительно дети, может быть, и поэтому считают, что там, где памятник, может быть, там Пушкин как раз и родился. Вот. И я не согласна, да, ну как я согласна, не согласна, я считаю, что каждому поколению нужна книга о Пушкине. Безусловно. Вот, так же, как Басинский пишет нам про Толстого и Горького, да, допустим, так же нам обязательно Юрий Дмитриевич должен нашим детям написать и про Гоголя, кстати, у
меня. Же это пожиже.
Да, вот, ну, не знаю, нет, и тут есть совершенно замечательные вещи, которые мне безумно понравились. Вот, например, «Затылки книг», они уже все, они уже теперь со мной, когда Пушкин там был как-то... смущен, он побежал в библиотеку разглядывать. В общем, да, так меня, в общем, поверьте ли, этот господин НН так меня озадачил, что я не понимаю даже книжных затылков. Вот за эту фразу я Юрию Дмитриевичу готова простить все, которую он выудил из воспоминаний. Здесь очень много интереснейших воспоминаний, каких-то строк из писем и того, и сего. И это просто такой какой-то вот золотой песок, рассыпанный по всей этой книге. Но единственное, чего мне не хватает в этой книге, так это, конечно же, извините, библиография все-таки. Пусть это детская.
Ну, книга. Она не столь научная, чтобы...
Она, это... Ну как, там есть воспоминания, там есть какие-то письма. Вот. Ну, в следующий раз, Юрий Дмитриевич, да, когда вы будете издавать, я не знаю, кого вы там будете
прославлять, хорошо, дорогие друзья, вы знаете, просто у нас вечер подходит к концу, потому что Ирина Евгеньевна попросила, чтобы мы без 15, так сказать, по крайней мере, покинули помещение, а мы еще не съели конфеты, не выпили чай, яблоки, дети, пожалуйста, милости просим. И вдруг даже кто-то купит книгу, но, может быть, не себе, а в подарок. Потому что цена здесь в 3 раза меньше, чем в интернете, понимаете? И вы, конечно, можете потом получить у меня подпись у издателя или еще у кого-нибудь.
Так что, спасибо огромное.
Да, Ирина Евгеньевна, спасибо вам.